Слава Господу, братья и сестры! Дает Господь нам возможность рассуждать над Его Словом. Мы слышали сегодня с вами из 85-го псалма в начале нашего собрания исповедание Давида, его обращение к Господу. Я прочитаю 5-й стих этого псалма. «Ты, Господи, благ, милосерд, многомилостив ко всем призывающим Тебя». Насколько по-разному мы можем одни и те же слова понимать в зависимости от нашего с вами уровня познания, которого мы с вами достигли. Насколько по-разному мы можем понимать и милость Его, и благость Его, и Его милосердие. Когда нам хорошо, когда у нас все в порядке, когда мы имеем материальное обеспечение, здоровье, силы, безопасность, нетрудно увидеть Бога милостивого, милосердного во всем, что происходит с нами. Трудно Его благодарить в такие времена, потому что свойство человека, как мы слышали сегодня, останавливаться, забывать милости Господни, утрачивать ревность, утрачивать старания. Но вот видеть Бога милосердного, милующего, благого в скорбях, болезнях, нужде, для этого нужно совсем другое познание. Поэтому нас Слово Божье призывает к тому, чтобы мы не только, готовясь к отчету, который нас ожидает пред Иисусом Христом, нашим Спасителем, проверяли и свое собственное познание. Потому что Петр, познание наше, познание Бога прямо связывает с вопросами нашего спасения. Во втором послании своем он говорит такие слова в первой главе, стих 3. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». Конец этого наставления Петра в 11 стихе заканчивается такими словами: «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство». А начинается он вот такими словами: «Сила божественная нам даровала все необходимое». Но принять то, что Божья сила нам дает, мы можем только познав Бога. Вот такая связь наших практических дел и познания. Об этом говорит апостол Павел в одном из своих посланий, когда пишет: «Я, когда был младенцем, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». Вот так, в зависимости от нашего духовного состояния, нашего познания, мы либо рассуждаем, пока мы являемся младенцами, по-младенчески, затем, возрастая, мы уже понимаем, как юноши. Становясь родителями, мы начинаем мыслить уже как отцы и матери. И так дальше наше познание, наш жизненный опыт растет. С этим растет наше понимание, углубление наше в то, что окружает нас. Вот точно так происходит и познание Бога. Если мы, как слышали сегодня, прилагаем старания к тому, чтобы это познание в нас возрастало, если мы вслед за призывом апостола Павла в послании к Ефесянам и призывом в его молитве в первой главе, он говорит так: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вот о чем просит Павел: чтобы Дух Святой, Он нам дал возможность и так просветил наш ум и сердце, чтобы мы познавали Бога. Вот об этом познании сегодня, чтобы нам перед отчетом, который нас ожидает, проверить себя, готов ли я к отчету. Мы знаем, что с нас потребуется. Слово Божье нам многократно, многоразлично, разными примерами показывает, что Господь спрашивал у рабов своих, у слуг своих, которым давал задания. Мы знаем, что с нас потребует. Проверим себя сегодня, пока отчет еще и время его не наступило, и отчет не пришел. Смогу ли я отчитаться? Зададим себе этот вопрос. Если мне предъявят все то, что предъявляли людям в Евангелии, смогу ли я войти в Небесное Царство? Не окажется для меня это трудным и невозможным? Не слишком ли узки будут для меня врата Небесного Царства? Вот таким вопросом мы всякий раз должны задаваться, не только во время воскресных собраний. Готовы ли мы? Войдем ли? На это вся наша жизнь после уверования должна быть посвящена. Прочитаем, что нам говорит Иоанн в своем первом послании относительно этого познания и ступеней его. И глядя на то, что пишет нам Иоанн, это будет первое послание его, 2 глава, 13 стих. Читая этот отрывок, мы посмотрим, в каких сферах нашей жизни, нашего познания и на каком этапе мы находимся. Второе, первое послание Иоанна, глава 2, стих 13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Вот так к разным возрастным группам обращается Господь словами Иоанна, называя одних отцами, других юношами и третьих отроками. И как мы слышали сегодня, Господь сам объясняет тем, которые пришли к отчету, что они должны иметь, и предъявляет им то, чего они не имеют. Вот здесь подобным образом Господь сам говорит и отцам, и юношам, и отрокам о том, чего они достигли. Он сам, проверяя их состояние, дает оценку. Это тоже отчет. Твое дело на этот отчет явиться, и каждый из нас явится пред это судилище. И все дела наши, и все помышления наши, и все познание наше пред ним будет обнажено, и ему представлено на суд. И он рассудит, и даст оценку. И вот отцам, юношам и отрокам сказано то, до чего они достигли. И посмотрите, здесь во всех трех случаях говорится не только и не о делах, которые они делали, а говорится о том, как они мыслят, как они смотрят на Бога. Что они в этом Боге увидели? Какое основное качество для них стало на этом этапе жизни важнейшим? И какое качество Божье стало определять их познание, а вслед за этим их поступки, их жизнь и, следовательно, результаты тех дел, которые они должны сделать? От нашего познания прямо зависит то, как мы действуем. Все наше поведение определяется тем, как мы мыслим. И вот мы видим, насколько по-разному эти люди оценивают Бога. Они видят в Нем все то, что в Нем есть. Но в каждом периоде для них что-то является более важным, Более ценным они считают это на свой теперешний период своего состояния самым для них необходимым. Но вот это-то и определяет в тот же самый момент и их состояние. Что для тебя важно, таким ты и являешься. До такого ты уровня и достиг. Что же мы здесь видим, братья и сестры? «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». 12-14 стих тоже нам говорят о этой же самой теме и добавляет нам несколько штрихов к тому, что написано в 13 стихе. 12 начинается: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». А 14 как бы еще раз повторяет то, что сказано в 13-м. «Я написал вам, отцы». Но тут чуть иная, чуть расширенная трактовка. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Сходство 13-14 стихов явно. И вот начинается все: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Знаете, в этих трех состояниях человека – отцовства, юношества и отрочества – мы можем без труда, в связи с тем, что понимание у них разное, усмотреть также и различное духовное их состояние. Как некий не только телесный, но и духовный возраст людей, которые переходят от отрочества к юношеству и к отцовству. Вот этот рост, когда мы уже сами становимся отцами, способны наставлять других, он и в духовной нашей жизни точно так же прослеживается. И вот оно начало, с чего все начинается. Дети, вам прощены грехи. В самом деле мы все начинаем с этого. То самое первое, что мы, уверовав, только еще придя к Богу, называясь еще новообращенными, то, что мы познали, и то, что для нас ценнее всего, это прощение грехов. То, что принесло душе нашей освобождение, облегчение, то, когда бремя было Господом Иисусом Христом снято с нас, и мы сложили все свои грехи в исповедании на Голгофе у Его ног, вот тогда мы познали какое-то благо, что тебе прощены грехи. Вот мы познали, насколько это сладостно быть свободным от греха. И сюда же к отрокам Иоанн добавляет: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Павел говорит: «Мы были некогда несмысленны, мертвые во грехах, рабы похоти и различных удовольствий. Мы были как овцы, выражаясь словами Евангелия от Матфея, рассеяны, изнурены, не имея пастыря. Мы были как блудный сын, который ушел от отца своего, расточил имение, в грехах все потерял. И вот пришел момент, когда мы вернулись. И вот то, что мы первое познаем, когда возвращаемся к Богу, это Его отцовство, что Он нас, заблудших своих детей, принимает обратно. К себе любовью своей влечет и делает нас снова детьми своими, принимая в число своих детей. И вот это благодатное состояние человека, когда он понимает, что теперь есть тот, который его любит, заботится о нем. Если раньше он считал, что никому на свете не нужен, что он всеми оставлен, теперь он вдруг осознал, что есть тот невидимый, который любовь своему к нему простирал вечно. Теперь он увидел. Раньше его глаза были закрыты, теперь они открылись, он видит Отца, верою своего сердца. Это благословенное состояние, когда человек у ног Отца успокаивается, когда он находит заботу. Отец теперь оберегает его, хранит. И отрок видит эту отцовскую заботу, руку его, милующую руку его, ограждающую, охраняющую, видит на всех путях своих, как Бог заботится о нем и свидетельствует о милости Божией и его любви. Вот это начало. Но, братья и сестры, было бы очень печально, если бы мы посчитали, что это все, что нам нужно познать о Боге. И остановились бы на этом. Вечное детство – это в каком-то смысле вечное потребление. Это хорошее состояние, но оно хорошее до какой-то поры. Все хорошо, говорит нам Экклезиаст, в свое время и в своем месте. Нет чего-то, кроме Бога, что было бы всегда, везде хорошим. Все, что сотворено, все временно, все тленно. Один Бог, предвечный, сущий, безначальный, Он вечно благ и благ всегда. В любых обстоятельствах и везде, в любое время. И вне времени Он есть сама благость. У нас же все, что благо, оно меняется. Сегодня мы что-то называем благом, чему-то радуемся, чему-то стремимся, что-то приобретаем завтра, без сожаления, те же вещи, которые так стремились приобрести, без сожаления с ними расстаемся. Те обстоятельства, которых так хотели, ту работу, которую так искали, без всякого сожаления бросаем, потому что теперь оно уже не благо. Прошло время, пришли изменения, изменилось и наше понимание. Вот точно так и в понятиях Бога. Познать Отца – это великое благо. Но быть вечно дитем Его, только зависящим от того, что Он даст, ничего самому не делающими, когда с тебя, как с младенца, ничего еще не требуют, когда ты еще можешь только просить и только пользоваться. Знаете, если такое состояние затягивается, в этом усматривается какой-то порок. Когда ребенку 5 или 10 лет, с него не спрашивают, чтобы он приносил домой деньги, чтобы он заботился о том доме и семье, в которой он живет. С него ничего не спрашивают. Его положение таково, что ему все дают, его кормят. Он приходит домой, открывает холодильник, там родители уже все, что нужно, купили и положили. И он не спрашивает, откуда это взялось, и на какие деньги, и каким трудом это досталось, как ему попала одежда, кто платит за свет, за воду, за газ. Для 5-летнего эти вопросы не являются главными. Его дело расти и слушаться родителей. Но если ему стало 25, и он пребывает в том же самом состоянии 5-летнего, и он не знает, кто платит за свет, откуда берутся продукты в холодильнике, кто их туда кладет, кто моет и стирает, гладит, в этом что-то ненормальное и ущербное. Вырастая из 5-летнего возраста, мы должны меняться в наших понятиях, а в связи с этим должны меняться наши дела. Вот тогда мы взрослеем. Вот тогда мы можем называться уже взрослыми людьми. Взрослый берет на себя ответственность за все, что происходит вокруг. Он знает и он отвечает. Он по-другому смотрит на эти вещи. Вот точно так и в духовном мире. Пока мы дети, мы только просим у Бога: «Господи, дай! Господи, благослови! Господи, защити! Господи, пошли мне это, пошли мне то, направь меня туда, помоги мне в этом». Это то самое детское состояние, когда мы находимся на полном Божьем иждивении. Если это состояние наше затягивается, что-то ненормально в нашем духовном состоянии. И вот далее следующий уровень. Иоанн нам описывает так: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». А в 14 стихе: «Потому что вы сильны». Ребенок слаб, поэтому с него не спрашивают, чтобы он зарабатывал, приносил деньги, мыл, убирал за собой. Но юноша уже способен все это делать. У него уже есть физическая сила, которая с возрастом в нем возросла, и он должен был ее теперь направить на все эти необходимые дела по своему собственному содержанию. Точно так и в духовном плане. Если в нас с приходом юношества не возрастает духовная сила, и мы не способны противостоять тем нашим детским слабостям. У нас был такой пример. Однажды в нашем лагере задержался обед. По какой-то причине мы не успели вернуться из какого-то нашего небольшого похода. Обед пришлось задержать. Может, он на час, на какой-нибудь, может, полтора от силы задержался. Тут же позвонили родители. Кто-то из детей позвонил маме, сказал, что я есть хочу, а нас не кормят. Мама тут же позвонила в лагерь. Почему детей не кормят? Что такое? Для ребенка это все понятно. Он не может терпеть. Он не может, у него нет силы. Он не может справляться с голодом, холодом, нагрузкой, усталостью, раздражением, слабостью своей, телесными своими немощами. Он не может терпеть. Если он хочет, это хотение превышает его силы, он не может удержаться. Поэтому, когда маленьких детей застают за воровством и спрашивают, а почему ты взял деньги? А мне было надо. И он это, знаете, так спокойно и откровенно говорит, у меня денег не было, мне было надо, я взял. Его надо гораздо выше всего остального, всех других потребностей, всех окружающих людей. Его надо, его хочу гораздо выше. Но вот юноша имеет силу справляться с этим «хочу». Он должен уже эти свои желания подчинять силою своей воли. Вот когда проявляется его сила в его юношестве. Если ты до сих пор к Богу обращаешься только словами «хочу», «мне надо», «Господи, дай», а если не дашь, то я уйду, то я сё, ты так и не вышел из этого детского возраста. Ты так в нем и остаешься. В юношестве должна быть сила противостоять, побеждать. Почему Павел и говорит, совлекитесь ветхого человека с делами его. Это написано юношам. У тех, у которых есть сила все это победить. Братья и сестры, есть ли она у нас сегодня во всех сферах нашей жизни? Знаете, глядя честно, скорее всего, приходится сказать, не во всем. Не во всем мы можем сегодня наши желания побеждать. Нам хочется и нам надо, и мы будем гнуть свое, несмотря ни на что, молча или вслух, или как угодно, но мы будем стоять на своем. Это все то же самое детство. Нам надо научиться побеждать и понять, что наше «хочу» – это совсем не самое главное для юношества. Нам уже надо познавать волю Божию, что хочет Он. Мы должны познать, что хотят другие, что им хорошо, а не только мне, чтобы мне было хорошо, обо мне заботились, меня любили, меня замечали, мне делали комплименты, меня встречали, провожали и заботились обо мне. Сила дается для того, чтобы ты послужил другим, чтобы ты о других заботился, чтобы ты другому помог, чтобы ты не себе угождал, а сделал, чтобы было хорошо другому, пусть тебе будет хуже. Ты потратишь больше сил и больше времени ради другого жертвовать. Вот чему учит нас духовный рост. Если мы в этом не возросли, то познание наше, познание Бога в связи с этим и условия нашего спасения встают под очень большой вопрос. Достигли ли мы в таком состоянии спасения, когда то, что нам было дано в связи с возрастом, Божья сила и возможность его познания мы не использовали, а как тот неиспользованный талант, завернув в тряпку, закопали. И вот Иоанн пишет нам о третьем состоянии. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». А 14 стих говорит «безначального». Что в этом понятии «сущий» и «безначальный»? Что в этом понятии такого превышающего понятия отца и понятия силы? Видите, у нас есть очень хороший пример. Когда мы с вами изучаем книгу Деяний, там, когда Петр в 12 главе находится в темнице, глава начинается тем, что Ирод убил Иакова, руководителя Иерусалимской церкви, мечом. Петра заключил по поводу праздника, он его посадил на несколько дней для того, чтобы по окончании опресночных дней вывести его к народу и с ним проделать то же самое. И вот Петр в темнице спит. В последний день, нам Писание показывает ее состояние, написано, когда Ирод уже собирался вывести его пред народом, то есть все положенные дни заключения он отсидел, никакого сверхъестественного чуда освобождения его за эти дни не произошло, как это было с Петром в первый раз, когда он был в темнице. И он спокойно спит. Потом уже, спустя несколько стихов, когда он оказывается на свободе, он говорит такую фразу, которая многое проясняет в его, Петра, познании и понимании Бога. Он говорит: «Вот теперь я вижу, что Бог избавил меня». Это значит, до этого времени он совершенно этого не видел, никакого избавления. Он на него не надеялся, он и не ждал того, что Бог его избавит. Просидев все эти дни опресноков в заключении под усиленной стражей, зная, что Иаков обезглавлен, и сам, готовясь к такой участи, написано, спит в день перед казнью. Вот оно, познание сущего и безначального. Вот мы слышали пример из последней проповеди, когда Илья говорил, что то, что он познал в детстве, что Бог все видит. Вот вы замечаете, как детское его в то время познание, это всевидение Божье применяет в своей жизни. Только в одной узкой области. Бог все видит, значит, Он видит мои грехи. Значит, если что, Он меня застукает, то есть я от Него не скроюсь. Вот, собственно говоря, для ребенка всевидение и всеведение Божье на этом и кончается. Применение очень узкое. Вот Петр, когда он спит перед казнью в темнице, знаете, он тоже на всеведение и на всевидение Божие опирается. Только, знаете, с более глубоким познанием. Он понимает, что Бог все видит и все знает. Он сущий. Сущий – это значит, он везде и всегда. Все перед ним открыто, и все, что сделано, сделано им, и никак не без его воли. Но он извлекает из этого совсем другой практический смысл, уже будучи в этом, знаете, духовном отцовском возрасте. Он не просто понимает, что если Бог все видит, то значит, он меня заметит в нехороших делах. А он понимает так, если Бог все видит, то он знает, надо меня освобождать или нет. И ему лучше видеть и лучше знать. Он всезнающий. И поэтому, если он меня не освобождает, значит, так и надо. Вот оно, упование на сущего и безначального, который без начала, который был всегда и везде. Ирод начал и закончится. Пилат начал и закончится. Все начальства и власти и силы на земле начнутся и закончатся, а он не кончится никогда. Он безначальный. И поэтому, если я служу безначальному, если я служу Отцу, если я служу Тому, который не пожалел Сына Своего Единородного за меня, все, что лучшее нужно сделать, Он сделает. И Он знает, что нужно. Если лучшее это будет выйти перед народом и вслед за Иаковом последовать Небесное Царство, окончив здесь жизнь, значит, это лучшее. Вот познав такого Бога, Петр спокойно спит. Он ничего уже не просит, как просил, когда был отроком, а он много просил у Бога, у Иисуса, вы помните, когда он ходил за ним? По воде ему хотелось ходить. Теперь он уже ничего не просит. Он познал когда-то Отца и просил многого. Потом он познал когда-то, что такое быть юношей, и он брал меч для того, чтобы защищать Господа, и кричал: «Господи, у меня есть сила, я не отрекусь от Тебя, если все отрекутся». Вот он, юношеский возраст Петра. А вот теперь Петр в отцовском возрасте. Он спит в темнице перед казнью и уже ничего не просит, ему ничего не надо. И никакую силу он ни сам не хочет проявлять, не бросается на стражу, которая рядом, и не просит Бога свести огонь на нее. Он полностью предается в его руки, потому что знает, безначальный управляет всем, сущий над всем, и все в его руке. Если он проводит его таким путем, значит, так надо, и это лучше. И Петр, смиренно познав такого Бога, идет за ним на смерть. Вот что такое, братья и сестры, духовный рост. Видите, как меняется поведение Петра в зависимости от его мышления, от его познания Бога. Как бы нам достигнуть такого духовного возраста, чтобы мы так доверились Богу, глядя на все происходящее глазами сущего, полностью смирившись перед Ним и все отдав Его руки, понимая, что Он совершает. Знаете, тогда все наши желания уйдут на второй план. Знаете, тогда наша воля для нас не будет иметь никакого значения. Его воля будет для нас важна. И все, что будет происходить вокруг, мы будем понимать, это совершает сущий. От нас же требуется одно – познать Его и в смирении принимать Его волю. Да поможет нам Господь, братья и сестры, в этом. Проверим себя сегодня. В молитве призовем Святого Духа, чтобы Он помог нам просветить сердца наши. Где мы? Отчет близко. Если мы по телесному возрасту уже отцы, а по духовному отроки, труден будет для нас отчет. Чем оправдаемся? Куда потратили время и силы? На что мы их потратили? Почему не возросли? Почему таланты не пущены в оборот? Почему до сих пор только просим, только требуем? Да поможет нам Господь сегодня, братья и сестры. К Нему воззовем, а Ему во веки слава. Аминь. Помолимся.